Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Татьяной Бедняковой и Владимиром Орловым о жизни и судьбе выдающегося русского поэта и переводчика Николая Владимировича Стефановича.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Посмотрите полевые лилии, или по-славянски крин сельный, как они растут, не трудятся, не придут, говорит Христос в Евангелии, обращая наше внимание на то, что любое человеческое творчество, любое творение рук человеческих не может превзойти само творение Божие. В качестве примера Господь выбирает царя Соломона, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Пример Соломона здесь совсем не случайен. Для древнего мира, для современников Христа, царство Соломона было наивысшим расцветом ветхозаветной государственности и культуры вообще. В плане исторического прошлого современникам Христа было чем гордиться. Как и вообще, израильтянам была свойственна нешуточная национальная гордость. Приступили ко Христу ученики, читаем мы в Евангелии, чтобы показать ему здание храма. И вдруг слышат в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Конечно же, поначалу это высшее их понимание. Как же так? Такой храм в честь самого единого Бога, столь великолепный, так старательно украшаемый, и вдруг учитель говорит, что он не просто недолговечен, но камня на камне не останется, что подразумевает полное уничтожение, глобальное разрушение того, что, казалось бы, во имя Божие созидалось, или опять же, былое, но столь великолепное и могущественное царство Соломона, при котором и был воздвигнут первый храм, оказывается, по сути, ничуть не выше обыкновенной полевой травы, которая сегодня цветет, а на завтра бывает вметаема в печь и без следа сгорает. В чем же дело? Почему такое неожиданное для человеческого ума сравнение? Но такова в Богом созданном мире истинная иерархия ценностей. Это совершенно определенная нравственная аксиома, о которой человек к своему несчастью часто забывает. Творение рук человеческих — действительно не может быть выше самого творения Божьего, ведь не человек первенствует по отношению к Богу, но, напротив, Бог первенствует по отношению к человеку и всему миру. То, что Бог есть Творец и сотворил мир из ничего, есть непререкаемый христианский догмат, истина, которая не может быть подвергнута иному толкованию. Почему же так важно это утверждение, что мир творится Богом из ничего, а не из какой-либо уже существующей материи? Это так, потому что Бог является абсолютно свободным Творцом, ничем не связанным, не связанным и самой необходимостью творить, но все же творящим мир и человека в нем, единственно по своей доброй божественной воле. Однако человек, сотворенный Богом, наделяется свободной волей и способностью к творческой реализации, к сотворчеству с Богом, почему и сказано в книге Бытия, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Как говорят святые отцы, сотворив человека, Бог идет на определенный божественный риск, поскольку в мире появляется существо, обладающее свободной волей и наделенное творческими способностями, способностью к развитию. Но одновременно человек еще не настолько утвержден в добре, чтобы вполне самостоятельно и ответственно, без Бога, свои творческие способности реализовывать. Собственно, история грехопадения, однажды в наших прародителях Адаме и Еве, совершившаяся, есть до некоторой степени история недолжным образом реализованной творческой свободы, которой человек злоупотребляет и по нежеланию исправления обретает автономию от Бога, автономию своего существования здесь, на земле. Только автономия эта для человека оказывается бедственной, поскольку вследствие грехопадения человеческая природа становится смертной, тленной и склонной к греху, а сами Богом данные творческие способности также искажены и ограничены. Одно только добывание хлеба насущного, каждодневного пропитания, отнимает у большинства людей большую часть времени и сил. Но даже если человек мнит себя творцом, если он художник, писатель или кинорежиссер, разве даже с помощью лучших образцов человеческого искусства может человек сравниться с самим творцом или хотя бы вполне победить в себе грех и смерть? Уже и потому человек не может сравниться с творцом, что не в состоянии творить из ничего, но творит, используя уже имеющееся ранее сотворенное Богом вещество мира сего, или же успешно разрушает его, как, к примеру, в случае с расщеплением атома и созданием атомного оружия. Может быть, единственная область истинного искусства, истинной культуры, где творение рук человеческих смыкается с нетварной славой Божией, есть церковное искусство, богослужение, храмовое зодчество, иконопись, где видимый нам образ восходит к первообразу. Но и здесь стоит заметить, искусство не самоценно, является вовсе не артефактом и не культурной реликвией, как остатком утраченного целого, скорее именно явлением целостного духовного потока жизни, если в храме или на икону молятся, а не числят их памятником архитектуры или христианского искусства в современном этнографическом заповеднике, музее или частной коллекции. В то же время, конечно же, христианство никогда не противопоставляло себя культуре или искусству как таковым. Напротив, вся европейская культура была питаема именно библейскими сюжетами или евангельскими мотивами. И вряд ли есть нужда оспаривать то, что высшие образцы поэтического вдохновения восходили и восходят к действительно духовным прозрениям. Но и само искусство, если не желает уподобиться тщетному труду по возведению Вавилонской башни, гордостной попытке одними человеческими силами взойти на небо, должно не забывать простой евангельский императив. «Смотри, крин сельный, взгляни на цветы полевые». Выше этого, более этого, человек не может сотворить красоты, потому что самого Творца не превзойти человеку своими немощными силами. А если мы желаем обрести истинный творческий опыт, то этим опытом является не обязательно опыт великих культурных свершений, но прежде всего опыт пересоздания собственной личности во Христе, опыт жизни по вере, опыт обретения жизни вечной, святоотеческий опыт, опыт христианской аскетики, что, впрочем, является уже другой и неисчерпаемой темой.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение». Thank you.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня издатель Владимир Орлов. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
И литературовед, текстолог, хранитель архива Николая Стефановича Татьяна Беднякова. Добрый день, Татьяна Николаевна.
Добрый день.
Сегодня наш эфир посвящен творчеству, жизни и судьбе замечательного русского поэта Николая Стефановича, тем паче, что у нас случилось очень важное событие. Издательство «Культурный слой» выпустило сборник стихотворений и поэм Николая Стефановича. Собственно, 20 лет прошло с того момента, когда появилась эта идея издать полный корпус стихотворений и поэм Николая Стефановича. И, наконец, все-таки это невероятное событие произошло. Владимир, легко ли было выпустить книгу? Ведь у Стефановича достаточно непростая текстология. Я об этом знаю не понаслышке. Сам занимался Стефановичем в начале 90-х, сделал несколько публикаций. Но с книжкой тогда не получилось. К сожалению, издательство «Столица», где книга лежала, закрылось. И, в общем, вот только спустя 20 лет, наконец, издательство «Культурный слой» удалось выпустить эту книгу.
Конечно, любую книгу выпускать – это довольно сложное мероприятие, если можно так сказать. Я, прежде всего, хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над наследием Николая Стефановича, в том числе и вам, Евгений, конечно, и тем, кто хранил его архив, Татьяне Николаевне и Петру Евгеньевичу Бухаркину. Без этого вряд ли я когда-либо и взялся за это непростое дело. Делать книгу – занятие непростое, но всегда интересное. И текстология в этом плане скорее давала дополнительный стимул, то, что она сложная, чем отталкивала. Надо сказать, что над текстологией, в общем-то, работал не я. Комментарии в книге использованы Николая Сергеевича Лосева, ученика Петра Евгеньевича Бухаркина.
Он же, по-моему, даже кандидатскую диссертацию защитил.
Да, собственно, из этой кандидатской диссертации в основном текст комментариев взят. Он несколько адаптирован для книжного варианта, более популярного, скажем так, чем диссертация. Но в целом основная масса комментариев – это, собственно, текст кандидатской Лосева, который он писал по материалам архива Стефановича в Аргали. Поэтому полнота комментариев достаточно исчерпывающее, что касается основного сборника стихотворений, того сборника стихотворений, который Николай Владимирович Стефанович писал всю жизнь.
Которым до последнего дня
обращался. Да. Окончательный вариант которого, в общем-то, датируется 1979 годом, когда Николай Владимирович скончался.
Не все наши радиослушатели знакомы с творчеством Стефановича, хотя есть его подборки, его стихотворения в интернете, есть даже сайт ему посвященный, одна милейшая женщина, живя на Украине, сделала этот сайт. Но я хотел бы одно стихотворение просто прочитать, с которого мое личное знакомство началось со Стефановичем. По-моему, оно было напечатано в перестроечные годы в журнале «Огонек». Тогда Евгений Евтушенко вел там рубрику «Строфы века», потом появился огромный том русской поэзии. И вот, в частности, там был опубликован Стефанович. «Мы прятались, в саду желтела осень, прошли года, но миг минувший цел, и мячик тот, что я тогда подбросил, еще упасть на землю не успел, еще лучи на той же спинке стула, и, может быть, вбегая в этот сад, ту бабочку, что только что вспорхнула, вспугнули мы 100 000 лет назад». Ну, стихотворение сразу запомнилось с первого прочтения, это верный признак настоящей поэзии. Потом вышла подборка «В новом мире». И в «Новом мире» мне дали телефон сестры Стефановича, Людмила Владимировна Стефанович. Она была профессиональной машинисткой, была знакома с Пастернаком. Надо сказать, что печатала второй том романа «Доктор Живаго» и некоторые другие его произведения. И я к ней пришел, мы познакомились, я получил тексты Стефановича, перепечатал некоторые стихотворения. Вот у меня сейчас на столе как раз тот сборник, который был напечатан где-то в 89-м году, избранных стихотворений, и туда же и некоторые поэмы вошли в этот сборник. Но сейчас вот действительно произошла большая подвижка, можно уже не брать на какой-то эфир машинопись, а взять с собой книгу. Ну, мой вопрос будет к Татьяне Николаевне Бедняковой, который профессиональный редактор книжный, литературовед и прекрасно знакомы с творчеством Стефановича. Как ваше знакомство случилось с поэзией Стефановича? И второй мой вопрос. В чем необычность, своеобразие поэзии Николая Владимировича Стефановича? Ведь, казалось бы, самые простые слова взяты, ничего сложного в этом нет. Но из этих простых всем знакомых слов рождается изумительное стихотворение. У Стефановича не такой большой архив, порядка 200 стихотворений, но четвертая часть где-то из этих стихотворений – это настоящие шедевры русской лирики и русской духовной лирики.
Я чуть поправлю, извините, около 300 стихотворений, потому что 80 вот новонайденных.
Это, да, впервые вот в процессе работы над книгой. Да.
Ну, я могу сказать, что познакомился я с поэзией Стефановича значительно раньше Жени.
Лет на 10, наверное.
Лет на 10, да, может быть, даже больше. То есть это был 79-й год, через полгода после его кончины. Я работала в издательстве художественной литературы редактором. Ко мне подошла сотрудница нашего издательства Валентина Аркадьевна Мартемьянова, редактор славянской редакции. А это был, надо сказать, год, когда уже готовился столетний юбилей Блока, столетие со дня рождения поэта. И она знала, что я занимаюсь Блоком, и я в то время писала комментарии к тому Блока литературе, к его статьям. И она подошла и спросила, знаю ли я поэму Стефановича о Блоке. Я была в замешательстве, потому что я даже не слышала имени Стефановича. А поскольку я работала в редакции русской классики и к переводным редакциям как-то не очень следила за тем, что они выпускают, я не знала имени Стефановича, а он работал в нашем издательстве с 56-го года, может, даже с 54-го, причем переводил и в редакции «Народов СССР», и в славянской редакции, и в редакции иностранной, и восточной редакции, переводил Тагора, Верлена, Лисанку Максимович. Потом переводил Аветика Исаакяна. Но это я, конечно, все узнала позднее. Про то, как он, например, переводил Аветика Исаакяна, мне рассказала редактор наша Анаит Павловна Макинцан, которые принесли переводы Аветика Исаакяна Стефановича. А она, знавшая язык, уверена была, что это переводил человек, знавший армянский язык. Настолько это были близки к подлиннику стихи, хотя он переводил с подстрочника. И она заменила некоторые стихотворения в сборнике Аветика Исаакяна, других переводчиков, уже на стадии типографской верстки стихами Стефановича. Тогда она мне предложила прочитать эту поэму о Блоке. Как сейчас помню, это был какой-то ноябрьский день, по-моему, перед праздниками, короткий, я уже собиралась домой. Она мне принесла две тетрадочки в коленкоровом переплете и сказала, вот здесь поэмы, а здесь стихи. Как раз на празднике почитайте. Я уже полуодетая открыла сборник стихов и просто села, потому что это был какой-то удар молнии. У меня стали ватные ноги. Через несколько минут я просто к ней спустилась в редакцию, она еще не ушла, в каком-то в таком восторге, в растерянности, в удивлении. Она в это время говорила по телефону с Людмилой Владимировной Стефановичем, сестрой Николая Владимировича, и дала мне трубку, я просто не знала даже, что сказать, я помню только, что я ей сказала, вот лицо возникает из кружев лицо. А стихотворение первое, которое вот попалось, я сейчас его прочту, оно настолько оказалось созвучно мне, что запомнилось тоже сразу. Я помню дверь раскрытую, и даже, мне кажется, опять ее найду. Крылатый ангел разве не тогда же играл со мной и прятался в саду? В лазуре луж, размякнув и размокнув, уже сквозной, уже лишенный сил. Апрельский день, отсвечиваясь в окнах, за трехэтажный флигель отступил. А я младенец, чем-то перепачкан, а я невзрачен, хил и невысок. Совал миры в игрушечную тачку и облака закапывал в песок. И сам Господь, ему же нет предела, хранил медведя плюшевое тело.
Я бы тоже хотел прочитать еще два стихотворения Стефановича, чтобы познакомить наших радиослушателей с творчеством этого выдающегося, нет никакого сомнения для меня, поэта XX века. «Чей-то взор был и музыкой Шумана, и сверканием далеких планет. Кто сказал, что и это придумано? Кто сказал, что и этого нет? Кто на мне глухоту свою выместил? Если был только дым без огня, значит, сам я лишь собственный вымысел, значит, не было в мире меня. Я не привык еще к надрывам, и мысли путались мои, блестели в сумраке дождливом, бульвара мокрые скамьи. Превозмогая тьму и время, во мне узнала ты едва, тебе когда-то в Вифлееме дары принесшего волхва». Ну, я хотел бы сказать буквально краткое биографию Стефановича. Родился он в 1911, умер в 1979 году. И, в общем-то, всегда интересовался литературой с отроческих лет. Поступил на высшие литературные курсы в 20-е годы. Проучился там 3 года до закрытия этих курсов. А потом жизнь его была связана с театром. Он закончил Щукинское училище и 8 предвоенных лет работал в Ахтанговском театре. В 41-м году, когда он дежурил в театре, в этот самый момент в театр попала немецкая авиационная тяжелая бомба. Театр был полностью разрушен. По-моему, погибло 5 человек. И 6-й, кто был под развалинами, был Николай Стефанович. Каким-то образом уцелел, но на всю оставшуюся жизнь стал инвалидом. Потом уехал в эвакуацию в Пермь с театром, и там произошел поэтический взлет Стефановича. Это, по сути дела, такая болдинская осень его, потому что огромное количество стихотворений там было написано, некоторые поэмы, первые варианты поэм. А уже вернувшись в Москву по протекции Бориса Слуцкого, он связал свою жизнь с переводом, много работал как переводчик. Где-то в году 47-48 Виктор Шкловский познакомил Стефановича с Пастернаком. Пастернак очень высоко оценивал творчество Николая Владимировича Стефановича. И существует даже переписка. Ну, правда, письма Пастернака – это скорее короткие записки. А вот что касаемо Стефановича, то это огромные тексты, письма, которые занимают несколько страниц. А уже перестроечные годы я опубликовал эту переписку в журнале «Выбор». Ну, а в дальнейшем также при посредничестве Слуцкого было несколько публикаций в советские времена, в «Днях поэзии», но это были не очень представительные подборки, и лишь вот сегодня происходит, по сути дела, обретение поэзии Стефановича, хотя было 2 сборника, выпущенных близкой подругой Стефановича Натальей Романовной Гусевой, но с точки зрения текстологии, мне кажется, они не столь совершенны, и тиражи были небольшие у этих книг. 1 сборник стихотворения, 2 «Страстная неделя». Скажите, Владимир, вот мой вопрос к издателю Владимиру Орлову. Где наши читатели могут приобрести выпущенную книгу? Тираж не очень большой, я думаю, что очень скоро это станет библиографической редкостью, эта книжка. И есть ли в интернете, выложили вы какие-то материалы из этой книги?
Приобрести проще всего в Фаланстере, потому что с этим магазином я работаю напрямую, все остальное распространяю не я. Я думаю, что в крупных магазинах Москвы и в Санкт-Петербург и все остальное, ну, вы знаете нашу ситуацию с распространением книг.
Ну, на зоне, может быть, можно.
На зоне, наверное, она появится, опять же, я этим не занимаюсь специально. То есть, видимо, распространители более крупные, чем я, туда выставят рано или поздно. Такой небольшой пока ареал распространения этой книги, Москва и немного Санкт-Петербург. Я еще пару слов скажу о книжке, если можно.
Стихотворение и поэма.
Да, называется «Стихотворение и поэма», собственно, включает действительно весь известный на данный момент корпус стихотворений Николая Стефановича, за исключением совсем юношеских стихов. На обложку вынесена как раз фотография, вот о чем вы говорили, фотография разрушенного театра имени Вахтангова после бомбежки в июле 1941 года, где Николай Стефанович получил контузию. Мне показалось, это достаточно...
Уместно сделано.
Уместно сделано, в каком смысле символично, потому что вот этот свет, падающий сверху, с неба, поскольку крыша проломлена, на сцену, так сказать, где разыгрывались, наверное, и трагедии, и комедии. Он что-то говорит нам, мне кажется, о Стефановиче, тем более, что действительно у него поэтический взлет произошел вот после того, как он пострадал при этой бомбежке, эвакуирован был. Ну, вы об этом уже говорили.
Да, такая болдинская осень, по сути,
Перми. Дела, Стефанович. И это, кстати говоря, еще одно, может быть, такое пересечение его с Пастернаком. Да, Пастернак тоже первым в судьбе фигурировал.
Да и вообще, вот этот евангельский цикл о стихотворении к роману «Доктор Живаго», который писал Пастернак, примерно ведь по времени это совпадает. И у Стефановича произошло обращение к жанру духовной религиозной лирики и у Пастернака. И поэтому Пастернак так и отреагировал, когда ему принесли стихи. По-моему, принесена была еще поэма «Страстная неделя», первый вариант.
Людмила Владимировна говорила, что Пастернак дождался какого-то приличного часа, чуть ли не 9 утра, после того, как ему дали сборник стихов и поэм Стефановича, и позвонил ему, чтобы вот выразить свое восхищение его поэзией.
Ну, для Стефановича это страшно важно было, признание от одного из гениев русской поэзии. Он очень дорожил этой дружбой. Вообще, конечно, были люди, которые высоко оценивали, и Нарочатов, и Борис Слуцкий, и Анна Андреевна Ахматова, и Георгий Чулков, который, в общем-то, его, можно сказать, увел в литературу, потому что он с ним был знаком еще по периоду высших литературных курсов. Сейчас Чулков, к сожалению, достаточно основательно забыт, а очень неплохой писатель, историк и поэт. Я хотел бы еще несколько стихотворений.
А Давид Самойлов написал предисловие в «Альманахе поэзии» в 81-м году. Это была первая публикация после смерти.
Ну, в литературных кругах знали творчество Стефановича, стихи его все-таки как-то ходили.
Ну,
и когда мы вечер...
Ходили так, непечатно.
Вечер проводили в перестроечные годы, мы сделали 2 вечера, посвященных памяти Стефановича, и на один из этих вечеров, тогда он еще был жив, пришел маститый переводчик Левик, Вильгельм Левик, и очень добрые слова говорил о Стефановиче. То есть в этой литературной среде его оценивали по самому высшему разряду.
Если позволите, я еще пару слов скажу вот о людях, которые ввели, скажем так, Стефановича в литературу. Очень важным для него человеком был Алексей Чичерин, другой не конструктивист, хотя тоже поэт, он в 1927 году успел выпустить книжку, да, а так в основном он известен как литературовед.
И он преподавал в той же московской школе, где учился Стефанович.
Да, совершенно верно. Он преподавал у Стефановича, был учителем Стефановича в школе, оценивал его первые юношеские опыты. Написал довольно большую статью о лирике Стефановича, которая включена, кстати говоря, в эту книгу. И пережил Стефанович, надо сказать, да, то есть он родился в 1900-м, умер в 1989 году, поэтому успел написать и заметку на смерть Стефановича. Все это, конечно, в советской печати не публиковалось, но в книгу все это включено, там можно...
Любопытно, что Чичерин был в родственных отношениях с Александром Александровичем Солодовниковым, другим выдающимся русским религиозным поэтом, и вот тут такое пересечение. Я даже какая-то была информация, что они один или два раза встречались, и Стефанович, и Солодовников, ну, неподтвержденная. Но все-таки я хотел бы несколько стихотворений прочитать Стефановича. Казалось, душу исковеркаю, и страшен груз, и нет пути, но крест сверкнул над старой церковью, во мгле невидимой почти, а над церковною оградою летят большие облака, и окрыляя вдруг, и радуя, и ноша тяжкая легка.
Прекрасное стихотворение, я его тоже, на самом деле, наметил было прочитать. Спасибо, ну, что вы прочитали.
Тут много чудесных стихотворений, я думаю, мы поделим творческое наследие Стефановича. Еще одно, 6 декабря. Морозно, ветрено и голо, во всех мирах, в любом краю, святую память, о Никола, сегодня празднуют твою, и в этот час хвалы и славы, при свете тающей свечи, как стать не темным, не лукавым, как не погибнуть, научи. 25 декабря. Быть может, мрак последний встретив, уже прикрученный к кресту, он вспомнил игры в Назарете, он вспомнил ясли и теплоту, и в мир, где пытки и распятия, не потому ли не помня зла, его сегодня Богоматерь опять младенцем принесла. Мой вопрос к Татьяне Николаевне Бедняковой, литературоведу, текстологу, хранителю архива Николая Стефановича. Скажите, на ваш взгляд, ну вот, конечно же, наверное, статьей Чичерина не исчерпывается вся глубина поэзии Стефановича. Появятся ли люди, как вам кажется, которые обратятся все-таки серьезно, исследуют творчество Стефановича? Может быть, даже кто-нибудь книгу напишет или большое исследование, посвященное именно Стефановичу поэту?
Хочется, конечно, на это надеяться. Такой человек уже появлялся в 90-е годы, Сергей Георгиевич Бочаров, который написал статью о нем в «Новом мире». Но я надеюсь, что вот вышедший сейчас сборник поможет многим молодым исследователям заняться поэзией Стефановича.
Да, важно, что все-таки вот возвратились тексты в литературу, в литературный контекст, и есть с чем работать. Это замечательно, конечно, достижение издательства «Культурный слой» и Владимира Орлова, который сегодня присутствует на нашем эфире.
Можно я еще почитаю?
Да, конечно, не только можно, но и нужно. Надо сказать, что Татьяна Николаевна участвовала в вечерах объединения имени твоему, и там звучали стихи и Андреевской, и Стефановича, двух замечательных поэтов.
И Павлович.
Да, и Надежда Павлович, конечно.
Кто в детство невозвратно и не вхож, тому не пережить его утраты. Все, что казалось вечностью когда-то, трагически погибло не за грош. Но детство ты по запаху найдешь. У детства запах терпкий, горьковатый, на песню он, на музыку похож, в нем все перемешались ароматы, полыни, ветра, оттепели, мяты, в нем первых звезд застенчивая дрожь, он где-то в бесконечности, и все ж отмечен он всегда конкретной датой. Я собственного детства завсегдатый, мне взрослым притворяться не втерпешь.
Да, замечательно, сонетом вот этой формы достаточно
это
сложной владел
форма,
Николай,
да,
Владимирович.
Прекрасно владел.
Вообще он формально весьма разнообразен, несмотря на, казалось бы, внешний такой традиционный совершенно его подход к поэзии. Формально он очень разнообразен в своей стихии, ритмически. Я не специалист, но по прочтению вот массы стихотворений это очень четко ощущается. Он не надоедает, он не однообразен.
Вот из детского цикла еще замечательное стихотворение.
А эта тема вообще для него очень важна, потому что детство для него что-то незамутненное, чистое, просветленное. Годы его вот
детские... То, к чему возвращается душа в течение всей жизни.
Да, его все время вот влекла эта пора.
Я одряхлел, быть может, я кончаюсь, как звон струны внезапно оборвусь. Но полетит опять куда-то аист сквозь ночь сырую, терпкую на вкус. И снова детство, булочная, школа, косые царства чердаков и крыш, желаний первых жгучая крамола, которую ничто не побороло, которую ничем не укротишь. И вновь антракт, и смена декораций, и вновь искать связующую нить, и тем же звездам снова загораться. Есть многое на свете, друг Горацио, есть даже то, чего не может быть.
Владимир, а у вас есть тоже свои любимые стихотворения? Может быть, что-то вы прочитаете?
Естественно, есть. Они в разные периоды, скажем, работы над книгой были разными. Я, пожалуй, сейчас прочту стихотворение 42-го года, которое, в общем-то, даже в основной корпус не попало. Дело в том, что, как мы уже говорили, Стефанович чрезвычайно вариативен, и его текстология требует очень большой работы.
И в течение всей жизни возвращался
к одному и тому стихам, переписывал, соединял разные части разных стихотворений. Использовал стихи для строительства поэм, то есть у него поэмы таких в стихах, в отдельных, как бы, при этом сохраняя лирический сюжет, конечно. И иногда очень сложно понять, это вариант стихотворения или это отдельное стихотворение, особенно если он его не включил в основной сборник. Поэтому некоторые стихи, которые, может быть, были достойны включения все-таки в основной корпус, я вот стихи, которые обнаружены в архиве Татьяны Николаевны Бедняковой, я уже под конец верстки книги все-таки включил в примечание текст. Вот один из таких текстов я хотел бы прочесть, тем более, что это текст, написанный в 1942 году, как раз где-то сейчас мы отмечаем вот годовщину Сталинградской битвы. И вот это ощущение человека в 1942 году, когда немцы стоят на Волге. «О, Россия! Как Иов по Библии, обнажилась ты вся до костей, и бездонная пропасть погибели в каждой луже синеет твоей. Изменили и люди, и ангелы, но как будто от страстной любви багровеют в душистом Евангелии облетевшие листья твои.
Я хотел бы тоже прочитать те стихи, которые я очень люблю и которые меня сопровождают все эти годы с момента нашего знакомства, с 89-го года, когда я стал заниматься творчеством Стефановича. Конечно, не могу не упомянуть Людмилу Владимировну Стефанович. Без нее, наверное, и этой книжки не могло было бы быть. Она все бережно сохраняла, сохраняла архив, передавала его разным нужным людям правильным, и в конце концов вот все это проросло в виде книги, с которой может уже и читатель познакомиться с поэзией Стефановича, и исследователь серьезный может заняться осмыслением его наследия, потому что такой человек должен появиться, литературовед, крупный критик, который на основе этой книги, может быть, действительно сможет оценить значимость Стефановича для русской поэзии, а он чрезвычайно значим, как вот для конца, может быть, 19 века значим Тютчев или Иннокентий Анинский. Без них, наверное, не появилось бы ни экмеистов, ни символистов, ни всех тех, кто появился в начале 20 века. «Утро» стихотворение. Сейчас в заборах ни одной доски не назовешь по-прежнему доскою, и не уймешь крестящейся руки. Так утренние улицы легки, и небо православное такое. Познай же Бога, ясного насквозь, пока портфелям, тезисам и книжкам, пока вещам закрыть не удалось, лицо его, открывшееся слишком. Мы в Бога не верим, но с каждым дыханием, когда же его мы вдыхать перестанем? В саду на тропинках и в чащах недобрых он солнечный свой оставляет автограф, он тени сплетает прозрачнее кружев, и мечутся птицы, его обнаружив, он сердце пророка и малая мошка вмещает его же, но только немножко, и если ее ты случайно раздавишь, ты Господа Бога на мошку убавишь».
Еще хотел сказать, что Людмила Владимировна настолько бережно относилась к творчеству своего брата, что иногда бывало, он какие-то варианты зачеркнутые выбрасывал просто в корзину, а она их подбирала и печатала. И это составило такой сборничек, который у меня хранится, стихи, не вошедшие в основное собрание. То есть вот эти самые зачеркнутые, уничтоженные им черновики.
Да, Людмила Владимировна, по сути, служила памяти своего брата. И, конечно, то, что все это дошло, сохранилось. И был собран архив вот с Гали, сейчас Аргали называется, архив литературы. Это ее, конечно же, заслуга. И она как будто вот дожила, дожидаясь вот перестройки, изменения времени, изменения эпохи, когда стало можно все это публиковать, потому что подобного рода стихи, понятно, любому нашему радиослушателю, не могли быть опубликованы в советскую эпоху. Но она вот дожила, передала эти материалы и ушла из жизни очень скоро, к сожалению. Надо сказать, что могила их близко находится, и сестры Татьяны, и Людмилы Владимировны, и захоронение самого Николая Владимировича Стефановича на 44-м участке Ваганьковского кладбища.
45-м.
На 45-м, да.
Но, к сожалению, могилы Людмилы Владимировны и Татьяны Владимировны, я там все-таки бываю почти что каждый год, я не нахожу. Похоже, что не осталось никаких родственников в этой семье. Была еще одна племянница, но это было давно, 20 лет назад. Никто не следит за этими могилами, и я не нашла могилу ни Татьяны Владимировны, ни Людмилы Владимировны, хотя знала, это место, оно вблизи от могилы Стефановича.
Да, это очень огорчительно, та информация, которую вы сообщаете. Может быть, Союз писателей как-то сможет что-то сделать для того, чтобы, по крайней мере, хотя бы место, где покоится прах самого Николая Владимировича, все-таки каким-то образом защитить, потому что знаем мы всю эту кладбищенскую мафию и как вот продаются участки на московских кладбищах, и исчезают действительно захоронения, и не найдешь потом концов, куда что и делось.
Можно я еще почитаю?
Да, разумеется.
Вот стихотворение, поразившее тоже и тогда, и мне, и сейчас. Я любить не умел, и спокойно, без всяких трагедий, умирая, решил, что я Богу себя предаю. Но вселилась душа в волосатое тело медведя, потому что они не хотели и слышать в раю. И в зверинце теперь я ловлю на себе насекомых, поедаю еду, от которой гудит в животе. Для чего ж на меня смотрят тысячи глаз незнакомых, если сам я боюсь своего отражения в воде? Но сверкнет иногда сквозь фуражки, носы и подбородки чей-то сказочный взгляд и ресниц черноокий уют. И тогда я, рыча, сотрясаю стальные решетки, и по морде моей человечьи слезы текут.
Да, замечательно. Я бы хотел тоже прочитать, может быть, вот из последнего, пятого раздела сборника стихотворения. У Стефановича есть несколько важных, принципиальных для него тем. И любовная лирика важное место занимает в его творчестве, хотя его личная жизнь не очень хорошо сложилась в этом отношении. Но все равно и тема детства, и есть последний пятый раздел, где присутствуют, конечно, апокалиптические мотивы, эсхатология русская, она сердцу русскому близка, близка любому крупному русскому поэту, и Стефанович также к этим темам обращался. «Если в мир возвратятся усопшие, а могилы растают, как дым, воскресение это всеобщее нам покажется очень простым, ни архангелов белых, ни ладана, только встреча, и то в торопях, в переулке нежданно-негаданно, с тем, кого схоронили на днях, все свершится совсем неторжественно, словно тут ни к чему торжество, будет скромным второе пришествие, мы не сразу заметим его».
Если позволите, я тоже еще одно стихотворение прочитаю. Мы в основном сейчас читаем все-таки стихи из сборника, составленного самим Николаем Владимировичем. А я вот сейчас хотел прочитать стихотворение, одно из последних, видимо, по крайней мере, это точно 70-е годы, одно из последних стихотворений, которое он не включил в сборник, но, на мой взгляд, оно тоже замечательное. «В сучьях мартовских мощь бесконечная». Сквозь беспамятство, мрак и мороз, воскресенье почти обеспечено, воскресенье почти началось. Или рощи морозом запудренной не разжать ледяные тиски. Так в церквах перед самой заутренней ждут чего-то, всему вопреки.
Ну, я еще хотел бы одно стихотворение вот из этого пятого раздела, очень важного, на мой взгляд. А вообще, там некоторые стихотворения просто настоящие шедевры. И надо сказать, что «Новый мир» несколько стихотворений именно из этого раздела опубликовал в 89-м году в той подборке Стефановича, которая там вышла. «Если стукнут ведром или вилку уронят, если где-то пожар возвещают трубой, в этих звуках мне слышится шум посторонний, словно что-то скрывают они за собой. Изменяются лица, дома и окрестность, на могилах кресты зашатались опять. Да чего ж нестерпимо желание воскреснуть, надо быть мертвецом, чтобы это понять». Скажите, Владимир, какая реакция уже у читающей публики на выход книги Стефановича? Были ли уже какие-то отклики?
Ну, пока круг людей, которые получили эту книгу, не очень велик. Как правило, это люди, уже читавшие Стефановича раньше, вот либо в публикациях «Нового мира», «Огонька», либо еще где-то. Поэтому, конечно, их прежде всего радует то, что Стефанович наконец-то издан...
В полном корпусе.
Полным корпусом, да. Каких-то развернутых комментариев пока нет, но это, наверное, и рановато. Я, собственно говоря, на все свои книжки, которые я выпускал, нормальных развернутых рецензий раньше года и после выпуска и не получал, потому что люди пока прочитают, пока осмыслят, пока захотят написать, пока опубликуют это все дело. Так что каких-то печатных пока не было.
А мне кажется, что это вот очень символическая история. Вот тиражей там 200 тысяч, там, ну или там 50-100 тысяч, вот пришли тиражи, там, дай бог, несколько тысяч экземпляров, и даже вот такие выдающиеся поэты, как Стефанович, и их постигает такая судьба. Но есть интернет, есть некая альтернатива, новое средство донесения информации и текстов поэтических и прозаических до читателя. Но, тем не менее, это признак кризиса некого. Вы же все-таки не только Стефановича издали, вы серьезно занимаетесь книгоизданием в наше-то непростое время. Что происходит сегодня с выпуском книг и поэтических книг? Был двухтомник, антология поэтическая, которую вы выпустили несколько лет назад. Это показатель какого-то кризиса духовного, который сегодня постигает Россию? Или просто люди устали, может быть, от литературы? Или другие средства коммуникации массовые убивают сегодня литературу? Телевидение, интернет?
Ну, если я сейчас начну отвечать на это развернуто, это у нас займет еще час, наверное, поэтому я не хотел бы сейчас углубляться в эту тему. Я знаю, что читатели поэзии есть, всегда и будут. В какой форме, электронной или бумажной, посмотрим, к чему мы придем. Но то, что истинная поэзия как бы не умирает, ну, банальные слова, но это так, она будет продолжать жить в любой форме. Независимо от того, книга издательства это будет или интернет-публикация.
Эйфориль будет разбивать этот лед там или, я не знаю, протыкать асфальт, вот эти вот ростки. Это неизбежно. То, что Россия без поэзии, мне кажется, не...
Давайте будем оптимистами.
Не может существовать.
А можно я скажу еще о том, что когда была еще жива Надежда Александровна Павлович, я ей принесла в последний год ее жизни поэму о Блоке и стихи Стефановича. Она, которая дружила с Блоком, знала его, прочитав поэму о Блоке Стефановича, сказала мне тихо, но очень как-то сильно: «Здесь все правда». Вот один из отзывов поэтов Серебряного века.
Какой-нибудь мерзкий микроб лизнешь на почтовом конверте, и сразу мокрота, озноб, и давка подушек, и смерти. Какого погибну числа, в году уничтожить которым, у дева своим амофором, покрой нас от всякого зла.
Был зов трубы, зловещий звон металла, но знаменье последнего суда нам ровно ничего не доказало. По-прежнему отходит от вокзала, согласно расписанию поезда. Ларьки торгуют, бьют часы на башне, дождь моросит, а я домой бреду в осенней мгле дорогою всегдашней, не ведая, что суд свершился страшный, и это все уже в аду. Тревогу эту как ни назови, она всегда приводит к суеверию, еще не воплощенная в материи и как микроб, живущий в крови. Так молнии грядущие свои таит гроза в сгущенной атмосфере. Уже извят обиды и потери, не стало звезд, исчезли соловьи. Уже погибель вечная у двери, во всех углах и в окнах визави. Животный страх безумен и безмерен, боящийся несовершен в любви. В смятенье птицы мечутся и звери, о, как был точен Данте Алигьери.
Я тоже прочитаю еще два стихотворения вот из цикла «Вне войны». «Взбесились бомбы, рвутся танки, летят составы под откос. Не потому ли, что архангел к твоим устам трубу поднес? Поймем ли мы в огне и дыме разбушевавшейся войны, какими битвами иными мы в этот миг окружены? Горе тебе, город великий, ибо не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества». Не до шуток, не до иронии, фантастический небоскреб. Это что-то потустороннее и бросающее в озноб. Потрясенные видят странники, превратившийся в здание бред, воплощение тоски и паники, смерти каменный силуэт. Там, быть может, томятся узники, словно в склепы, бредут домой. В этих зданиях ни капли музыки их построил глухонемой. Чем кичатся, чего оскалились, или город сошел с ума, иллюстрирует апокалипсис эти улицы и дома. Давно написанное стихотворение, но звучит чрезвычайно актуально, особенно когда ходишь по некоторым улицам некоторых городов и видишь вот этот...
Да и своего города Москвы.
Вот этот вот бред каменный.
А вот еще стихотворение в Перми написанное 25 августа 1942 года с эпиграфом: «В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения». Все мы знали, что это будет, не уйдешь от судьбы своей. Там, где были дома и люди, там теперь ни домов, ни людей. У детей появляется просить: «Боже, Боже, теперь помоги, дай услышать, как же он мироносец, шелестят над могилой шаги. Стань по-прежнему просто не страшен, пастырь добрый и друг, и отец, и остави нам долги наши, чтобы нам победить, наконец».
И еще одно стихотворение я прочту. из первого ряда стихотворений Николая Стефановича. «Весь мир избит и в рабство продан, и кто-то призван отделять от звука звук и рот от рода, от мига миг, от пяди пять, и, ухмыляясь и глазея, слюнявя грязные рубли, густые толпы по музеям текучим гноем потекли, и узнают с усмешкой лисьей, что глубь небесная мелка, что вся вселенная зависит от каждой прихоти белка, а кто-то серый, кто-то хмурый, как благодать на нас низвел, железных формул диктатуру, трех измерений произвол. Мы ничего не видим в целом, того, что здесь, не видим там, и даже собственное тело мы ощущаем по частям. Бесстыдство купли и продажи, реклам и вывесок вранье. Когда же, Господи, когда же приедет Царствие Твое?» Ну, уже эфирное время наше подходит к завершению. Я бы хотел вопрос задать о поэме «Страстная неделя». Татьяна Николаевна, вот на ваш взгляд, эта поэма является каким-то новым шагом, новым осмыслением Евангелия через русскую поэзию? Потому что эту поэму очень многие любили, и Пастернак в том числе, считая вообще, что это что-то новое, новый, может быть, шаг, новый взгляд.
Знаете, мне очень трудно судить об этой поэме когда-то, когда я еще была, так сказать, маловоцерковленным человеком. Она мне очень нравилась. Сейчас, вот спустя годы, а прошло уже вот 33 года с тех пор, это большой срок, мне какие-то положения этой поэмы не совсем близки. И кажутся с христианской, с евангельской точки зрения какими-то неканоническими, что ли. Хотя есть очень сильные строки, конечно, очень сильные, очень близко взятые в душу жизни и кончины Христа.
Давайте вам Алексей Чичерин подскажет, какие там сильные строки. Вот я просто процитирую сейчас. Фрагмент даже не очерка, это письмо к Чичерину, к Стефановичу 1976 года. «Поэмы тоже чрезвычайно сильные, но в «Страстной неделе» многое мне представляется решительно невозможным, несоответственным предмету. Чрезвычайно сильны 19 и 32 главки, имеется в виду. Но конечное ликование не вышло, и серый дождь смывает краски». Это мнение Чичерина, частным образом высказанное. Вот он рекомендует 19 или 32 главку поэмы нам прочитать.
Не, ну я все-таки читателей отсылаю к этой поэме. Она, кстати, вошла, по-моему, в антологию фундаментальную, которую подготовил Виктор Ильич Калугин, «Молитвы русских поэтов». Она есть и в интернете. Поэтому не будем считать мнение Чичерина из частного письма все-таки истинной в последней инстанции. Мне поэма лично очень близка. Может быть, она окажется близка и многим нашим радиослушателям. В завершении разговора у меня такой будет вопрос к нашим гостям. А я напоминаю, что в гостях у нас издатель Владимир Орлов. Его издательство выпустило недавно том текстов поэтических Николая Стефановича, стихотворения и поэмы. И Татьяна Николаевна Беднякова, литературовед, текстолог и держатель архива Николая Владимировича Стефановича. Вот какое будущее ждет поэзию Стефановича в России? Будет ли она жить, будет ли она существовать, будет ли она востребована?
Ну, мое мнение, собственно говоря, высказано тем, что Николай Стефанович занимает большое место в нашей антологии поэзии второй половины, правда, 20 века. Ну, это ограничение самой антологии. И я считаю, что, конечно, он всегда будет иметь своего читателя, потому что темы, затрагиваемые, важны, наверное, для любого человека. И каждый в каких-то стихотворениях найдет то, что близко его душе.
Я совершенно не сомневаюсь, что читатель придет. И даже не в нашем веке, а в будущем, если вся эта жизнь продлится. Потому что такого ранга стихи, такой высоты стихи не умирают.
Ну, на этих словах не хотелось бы завершить сегодняшний разговор. Я тоже больше чем уверен, что настоящая поэзия, настоящее искусство не умирает. Оно живет и находит своих читателей, своих почитателей. И такая же судьба будет и у замечательной поэзии Николая Владимировича Стефановича. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн
72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.